твоей славы, я поклоняюсь Духе Твоем, поклоняюсь силе твоей славы, я поклоняюсь Духе Твоем, я поклоняюсь силе все вместе. Духе Твоем я поклоняюсь силе Твоей славы. Я поклоняюсь силе Твоей славы. Я поклоняюсь Духе Твоем.
Я разрушаю дух разочарования. Самое огромное поле на той земле, где больше всего вытекало славы. Я прямо сейчас говорю исцеление. Ты вновь будешь верить. Ты вновь будешь дышать. ты вновь будешь гореть. Ты вновь будешь петь. Мой Бог достоин славы. Мой Бог достоин славы. Аллилуйя. Мы рвем эти цепи. Мы рвем доминацию этого духа. Неверие, недоверие, разочарование, апатии. Мы рвем это во имя Иисуса Христа. И мы говорим, эта земля еще не видела тех чемпионов, которые поднимаются прямо сейчас. Поднимается новое, абсолютно новое. И это не строится руками человека. Это строит сам Бог. Это строит сам Бог. Просто доверься Ему. Отдайся Ему. Не смотри на человека. Смотри на Него. Просто растворись на этой конференции в Его присутствии. Скажи: Бог, я доверяю Тебе. И даже если ты был ранен деноминациями, движениями, Бог прямо сейчас говорит: мое дитё, я хочу исцелить тебя, чтобы ты вновь начал верить, чтобы ты вновь начал доверять, ждать, мечтать. Самое страшное, что дьявол может сделать с поколением, это лишить их мечты. И человек перестает жить, он начинает существовать. И я прямо сейчас возвращаю назад мечты, украденные дьяволом. Латвия! Мечтай! Мечтай! Опять! Латвия, мечтай! Мечтай! И Бог сделает. Обещания в воздухе висят, но они будут работать только тогда, когда тот, кто получил их, верит и ждет. О, прямо сейчас я в воздухе вижу, как восстанавливается, 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 восстанавливается украденная мечта. Ты был обманут движениями, деноминациями, ложью. Тебя грабили финансово, тебя обманывали духовно. Но Бог говорит: доверься мне, доверься мне, доверься мне. Не смотри на человека, вырасти, дозрей в отношения с Богом. Дозрей, чтобы ходить с Ним. Мы почитаем отцов, мы почитаем матерей. Но первостепенная наша ответственность, чтобы ходить с Богом лично. Мы почитаем пророков, мы почитаем ДНК, те, кто были до нас. Но они не должны стать нашими богами. Многие были обломаны и разочарованы не на Боге, а на людях. И Бог говорит: я никому не дам строить свою жизнь на человеке. Восстанови свои отношения с Богом. О, возрождение культуры царства. Фу! Воздайте Ему славу! Воздай Ему славу! Аллилуйя! Амин! Обнимите друг друга. Добрый вечер, семья! Добрый вечер, дорогая семья! Спасибо, команда! Спасибо, команда поклонников! Спасибо, ребята, вы красавцы! Помазание течет!
Обнимите друг друга, если что, там по залу пройдитесь. О, к концу конференции вы все друг друга будете знать хорошо. Тут даже встретятся те, кто друга недолюбливают. Но это как раз время восстановить отношения. Амен. Амен. Как хорошо быть здесь. О, Иисус, даже не знаю, с чего начинать. Всего так много. Так хорошо. Так прекрасно. Если в этом зале есть пасторы действующих церквей, встаньте, пожалуйста, мы хотим почтить вас. Пасторы Завета, пожалуйста, встаньте все. Постойте. Пасторы действующих церквей, мы почитаем вас и отдаем вам честь. Потому что, Бог мой, я знаю, как это тяжело. Спасибо вам, что вы несете этот труд. Спасибо вам, что вы стоите на передовой. Спасибо вам. Амин. Спасибо. Это от сердца, это не поддельно, это по-настоящему. Присаживайтесь, родные. Огромная честь тем, кто стоят впереди. Это нелегкое, абсолютно нелегкое дело. Хорошо, родные. Сразу, так сказать, наверное, сломаю лед. Интересные вещи. Ты, наверное, даже не ожидать будешь, что я буду делать сейчас. Сломаю лед вот чем. Я хочу почтить личность, которая в 90-е годы помогла мне выжить. Некоторые уже, те, кто в теме, те в теме сразу. Некоторые думают, а кто что такое? На этой земле есть такая личность, как пастор Алексей Ледяев. И я просто хочу публично, знаете, опять же, вы там дружите, поверьте, ничего такого нет. Я просто хочу отдать человеку, который в 90-е помог мне выжить. И все. И Библия говорит, кому честь, тому честь. Амин. Кто как к нему относится, меня это вообще не интересует. Я просто говорю о том, что есть личность на этой земле, которая несла и несет Евангелие. Амин. И которая коснулась и не только меня в этом зале, а многих других. Амин. Давайте воздадим Богу славу за этого Божьего генерала. Амин. Я не могу приехать на эту землю и не почтить человека, который где-то в истоках помог многим из нас. Амин. Амин. И теперь я могу легально начинать. Амин. Итак, дорогие, возрождение культуры царства. Что это? С чем его едят? Что это за странные слова ты влагаешь в уши наши? Дорогие, вы знаете, что центр трансформации в периоде очень многих лет является, хотим мы это или нет, первопроходцем в некоторых вещах. Амин? Я так скажу, что эта тема одна из тех, которые Бог мне уже определенное время дал. И те, кто следит за центром трансформации, вы можете видеть, как мы все заветом, все вместе перешли в сезон строительства царства. Амин? И в строительстве царства огромное количество работы, потому что строят царство не могут строить рабы. Амин? Царство не может строиться нищие, бедные, обиженные, раненые, калеченные. И вот поэтому, когда мы с вами идем в строительство царства, мы должны адресовать все эти вещи, чтобы двинуться дальше и качественно это сделать. Амин. Итак, родные, это будет 4 темы, 4 служения, естественно, на которых я буду часть за частью делиться определенной сферой возрождения культуры царства. Поверьте, в 4 служения вложиться я, естественно, не смогу. Следите за темами центра. Но я захвачу основную, я так скажу, часть того, что очень необходимо знать для тем, кто начинает двигаться в сыновстве. Те, кто начинает двигаться в строительстве царства, и те, кто действительно хотят стать частью этого огромного движения Бога и мечты Бога, да? А Иисус, ученики сказали, Иисус научил нас молиться. Он не говорил ни о чем. Его одни из первых фраз были такие, да? Научи нас, да, восстановить царство, приблизь. То есть, когда ты смотришь, да придет царство, и да будет воля. То есть, да придет царство, и да будет воля царя. Представляешь, да? Вот с самого начала, да придет не мое царство, не твое, не наше общее, когда мы придумали, назвали это деноминацией и строим свое царство. Нет, да придет царство царя, и да придет воля царя. И вот с этого все и начинается, с этого начинается все. Мы здесь, вот почему христианство очень, я так скажу, не продвигается так, как нам бы хотелось. Потому что в основном большинство, не буду говорить, строят свое. Ну не так ли? Как, вы знаете, мы все начинаем классно. Вы знаете, даже рабы поначалу могут казаться, что строят царство своего хозяина. Но как только раб приобретает немножко денежек, немножко имя, немножко идентификацию, раб бортует отцов. Кто-то слышит меня? И раб говорит, это мое. Нет, твоего здесь нет. Вот почему мне с самого начала нужно было идентифицировать человека, который помог мне, чтобы ни у кого не было заблуждения, что я сам куда-то дошел. Пауза поехала. До этого мы еще дорастем, братья и сестры. Ты не можешь быть сам по себе. У тебя есть ДНК. И хочешь или нет, зрелость – это умение почтить ДНК, даже если тебе ДНК больше не устраивает. Кто-то услышал сейчас то, что я сказал? Окей. Ну, до этого мы тоже будем расти. Потому что это только признать уже будет напряг для твоего мозга. Да? Да. Не переживай, с тебя не слезет. Твое всегда останется твоим. Почему рабы боятся делиться? Потому что рабы никогда не имеют ничего своего. Они все хотят присвоить. Сыновья запросто все могут рассказать, поблагодарить, отдать честь, потому что все, что принадлежим по наследию, оно их, и оно никуда не уходит. Кто-то понимает, как отличить первое отличительное качество раба от сына? Раб – это все мое. Он никогда не отдаст никому честь. Наоборот, когда ты сидишь на ячейке раба, он унизит всех, кого ты назовешь, кто помог тебе. Он всех опустит, он всех скажет, мы видели лучше. Ты на ячейке раба, ты в церкви раба. Какая тишина пошла. Давай я понаслаждаюсь этим зрелищем. Это редко у меня на служении. Какая-то пауза. Надо усвоить. Ты уже расстрелял. Дай посидеть чуть-чуть. Уже накинулся. Я еще в тему не пошел. Думаешь, я тему проповедую? Я еще название даже не сказал. Сегодня вечер будет длинный, братья и сестры. Свобода! Свобода! Свобода сидеть долго. Я молюсь просто, чтобы твой желудочек впитал тот колорит, который я в эту тему сейчас втрамбую сюда. Все, окей? Итак, давай-ка я все-таки назову, потому что не назову, буду долго говорить еще. Итак, возрождение культуры царства, первая тема, идентификация сироты. Я уже немножко начал сейчас прогревать двигатель. Дорогие мои, перед тем, как мы пойдем куда-то, Бог мой, нам нужно разобраться с этим нечистым духом сироты. Духи у нас апостолы сироты, поклонники сироты. То, что ты спасен, это не говорит о том, что ты усыновлен. Нет? У нас, мы думаем автоматически, если я спасен. Кто-то успел услышать мою последнюю тему, смешанные языки? Кто-то успел услышать? Бог мой, дорогие мои, существует две фазы. Не посмотрели? Умоляю, посмотрите. Там просто очень много я напаковал. Обычно нужно слушать все, потому что когда я приезжаю, я просто продолжаю тему. Окей, я не повторяю, продолжаю. Поэтому мы продолжаем. То есть я начну с того, что напомню вам, что было в прошлое воскресенье. Не слышали? Обязательно послушайте. Это одна из фундаментальных тем. Я так скажу, что все начинается с того. И вот где обман, где существует у нас с вами я так скажу, запор, назовем его так в кавычках, да? Где у нас с вами затор, запор, крышка, закрыто все. Первая фаза. Дух Святой приводит тебя ко Христу, где ты должен спастись. Кто-то понимает, да? Я об этих фазах говорил. Кто в курсе тему услышал, вы знаете, о чем я говорю. Итак, первая фаза. Это Дух Святой приводит меня ко Христу. И вот здесь в основном все христианство вокруг спасения и крутится. Никогда не понимая, ими легко управлять, ими легко, знаете, грабить. И почему? Потому что они спасены, но не усыновлены. Сила усыновления не в Иисусе. Я сейчас ваши некоторые мозги взорву. Усыновлять не может твой брат. Тебя усыновить может только отец. Мой... Тут железная кафедра, не такая, как в Литве. Я в Литве по кафедре грохнул, Полянка аж подпрыгивает. Она говорит, сейчас треснет. Молодцы! Железо! И у некоторых сейчас яичница в голове. Не переживай, я здесь для того, чтобы правильно все сделать, правильное блюдо. Поймите меня свежими мозгами. Вот почему Троица очень важна. Вот почему нужно понимать каждую функцию каждой личности Отца, Сына и Святого Духа. Дух Святой работает над тобой. Самое начало, чтобы привести тебя ко Христу. Потом около Христа, это я сжимаю, послушайте прошлую тему. Около Христа ты получаешь спасение, но усыновление ты получаешь, когда Иисус берет тебя и подводит. Миссия Духа привести к Сыну, миссия Сына привести тебя к Отцу. И вот здесь, там ты никогда наследия не имеешь. Там ты всего лишь спасенный человек, который выживает, скажем так, молится. Ты спасен, все нормально. Но ты не наследник. У меня дети. Знаете ли вы, что мой сын, да, он уже выше меня, он не может кого-то привести в мою семью и усыновить? Кто-то услышал этот момент? Усыновляет отец. Это значит, если у тебя сейчас, прямо сейчас, нет взаимоотношений, железных, теплых, идеальных отношений с небесным папочкой, ты не являешься усыновленным. Дьявол держит нас от... Дьявол будет делать все возможное, чтобы держать тебя от усыновления. В первой фазе спасения ты не опасен ему. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что в первой фазе спасения ты не наследник. Наследник, когда ты усыновлен, включается фаза 2, где ты становишься наследником. И вот именно вот эту фазу церковь сейчас, только сейчас начинает входить. Кто-то услышал? Это я сжал всю проповедь, окей? И сейчас... И когда ты поймешь фазы, когда, что делает Бог, почему? Некоторые люди мне задаются, зачем мне отец, мне сына хватает. Да ты не наследник, ты спасенный. Но невеста становится, когда оба приходят. Когда оба говорят на одном языке. Слышали прошлую тему? Когда вы начинаете... Не хочу заходить в прошлую тему, потому что тема будет вечная. Итак, я хочу сейчас адресовать сиротство. Ты готов? В следующее завтра, послезавтра я пойду глубже в другие темы. Но сейчас мне нужно адресовать сиротство. Итак, хочу поговорить о том, что есть сирота. Дух и дух сыновства. Речь ни в коем случае не пойдет о разных полах. Поймите меня правильно. Сегодня мы будем говорить о духе, независимо от того, мужчина ты или женщина. Нам всем необходимо иметь дух сыновства. Ты должен быть усыновлен. Как я знаю, что усыновлен? Библия говорит, дух внутри меня, он кричит, Авва Отче, в переводе папа или папулечка. Кто-то понимает, да? Другими словами, как я знаю, что я усыновлен? Я больше не боюсь отца. Кто-то понимает? Отец стал моим другом. Вот если кто-то из вас... Можешь орать сколько хочешь, у меня это разрешается здесь. Высвобождайся. Первое, что ты нормальный человек, ты позволяешь эмоциям своим жить, окей? Окей, дышите, живите, окей? Не переживайте, вы меня не перебьете, я переору всех. Окей? Что-то берешь для себя. Вот до чего Бог ведет тебя. Сколько сейчас появляется посредников, которые тебе что угодно скажут. Они закрывают дорогу к отцу. Потому что те, кто познакомились с отцом и вышли с сиротства, они больше не работают. На них это больше не работает. На них вот это рабство больше не работает. Они спокойно общаются со своим папой без преград. Абсолютно. Итак, родные, дальше. Откуда появился дух сиротства? Это происходило по той причине, что люди родились свыше, но никогда не пережили встречи с Богом, как с Отцом. Поймите, мы все понимаем Бога, Всевышнего на небесах, где-то там. Вот это и говорит о том, что ты сирота. Твой папа, он должен быть рядом с тобой. Когда ты закрываешь глаза, все три личности вокруг тебя. И ты настолько знаешь каждого, ты идентифицируешь каждого. И тебя делает наследником отец. Отец дает тебе наследие. Кто-то понимает? Вот почему ты всю жизнь просил у Иисуса что-то и не получал. Потому что Иисус хочет направить тебя к папе. Спасение ты получил, это миссия Иисуса. Искупление, да. Болезни, грехи, да, это Он взял. Но все, что идет дальше в семью, в богатство, в наследие, распоряжение, это Отец. Это Отец. Если посмотреть грубже, то религия вытекла из духа сиротства. Это именно религия. Религия никогда не прошла дальше спасения. Кто-то понимает? Вот она прошла спасение, и теперь они патентуют спасение. Сами не вошли. Заметьте, что Иисус сказал фарисеям: вы сами не вошли, и хотящих не впускаете. Вы имеете ключи, но вы не входите туда. У вас как бы есть доступ к Отцу, есть доступ к чему-то, но вы туда не можете войти. Ваш дух сиротства не впустит вас. Одна из самых важных потребностей в теле Христа – это высвобождение духа сыновства. Отсюда начинается строение царства. Сын. Вы знаете, как это классно быть сыном. Как это классно не переживать ни о чем. Люди даже не представляют, когда ты переходишь из фазы спасения в следующую фазу усыновления, у тебя настает полный покой. Люди будут удивляться, что с тобой произошло. Тобой манипулировать нельзя, потому что ты теперь под властью своего отца. Чтоб как бы они тебя ни контролировать не пытались, эти фишки не работают. И они говорят: да что с тобой происходит? Ты усыновлен. У тебя есть абсолютный доступ к отцу. Окей? И это и был смысл всего искупления. Скажите мне, в Эдеме Адам ходил с кем? С отцом. Так вот это и есть смысл всего. Кто-то понимает, да? Вот это все. Сын – это первая ступень. Сын – это не только твой спаситель, твой друг и твой жених. Он сонаследник того, потому что ты же невеста, то, что вы принимаете от отца. И сын, поймите, это такая мощь, сын не может быть полноценным без невесты. Если вы поймете это, вы поймете много. Те, кто не понял, нормально, проглотите завтра. Ты скажешь, как Иисус может быть неполноценным? Вот так, потому что жених без невесты, без церкви, он неполноценен. Поэтому он и трудится над телом, чтобы поднялась та. Не которая просто будет как рабыня: я твоя, делай со мной что хочешь. Это не есть цель Иисуса. Цель Иисуса — привести ту, которую он любит, к отцу. Отец усыновляет ее, и происходит свадьба. Если вы поняли. Поверьте, мы сейчас чуть-чуть дальше шагнули, чем теории харизматические, окей? Чуть-чуть дальше. Немножко твоя мысля должна чуть дальше пойти сейчас. Одна из самых главных потребностей в теле Христа – это высвобождение духа сыновства. Римлянам 8:15. Давайте прочитаем. Римлянам 8:15. Потому что дух, обретенный вами, не превращает вас в рабов и не вызывает у вас новый страх, а превращает нас в детей Божьих. Вот оно. И восклицаем мы «Авва», что значит «отец» или «папа» или «папочка». Сам Дух подтверждает, что мы дети Божьи. И раз мы дети Божьи, слушай дальше, то мы и наследники Божьи, как сам Христос. Если мы принимаем страдания вместе с Христом, то вместе с Ним и обретаем славу. С Ним! Христос без тебя в славу войти не сможет. Я понимаю, доктрины сейчас просто летят. У тебя трещины везде, и ты сидишь и знаешь, куда я попал? Где мое регулярное аллилуйя? Я заставляю тебя подумать немножечко. Пообщаться с Духом Святым. Окей? Okay? Еще раз повторю. А раз мы дети Божьи, дети, не спасенные, не пришедшие покаяться, дети, окей? Усыновленные, детки, папы, смотри, то мы и наследники Божьи. Вот где путались люди, потому что они живут в фазе первой спасения, а это место написано к фазе второй, усыновление. И вот почему люди говорят, да все, ничего не работает, на меня ни обетования, ничего. Хромой как хромой, косой и тупой, как всегда был. А Бог говорит, сынок, добро пожаловать в взаимоотношения со мной, где ты усыновляешься. Как только ты усыновился, тебе ничего и никто сказать ничего не сможет. Вспомните Иакова. Вот он бегал, прыгал, и потом настал у него темный период в жизни. Помните? И вот Иаков остался один на горе, не будем много говорить. И здесь вы знаете, что после того, как отец дал ему имя и усыновил его, с ним больше никто состязаться не смог. Потому что теперь они выходят не против Иакова. Кто-то понимает? Теперь они выходят против Израиля. А Израиль – это уже мое, говорит Бог. Поэтому моя цель – не бесов буцать, а стать папиным. Можно конференцию закончить? До свидания, до следующей встречи. Я думаю, тебе уже достаточно, чтобы расти на первые полгода. Ты берешь что-то для себя? Приготовься. Мы только разогреваемся. Только разминочка идет. Чтоб твои христианские сухожилия не тряснули. А раз мы дети Божьи, то мы и наследники. Религия всю жизнь говорит, что ты себе там возомнил, наследник ты. Библия говорит, раз мы дети, значит наследники. Сначала нужно из спасенных в детей превратиться. Все дети спасенные, но не все спасенные дети. Потому что тебя должны усыновить. А усыновить – это знать, кем ты усыновлен. Я не видел человека, который говорит, да, меня усыновили, но я папу не встречал ни разу. Ты такое видел?
Нет.
Когда тебя усыновляют, сразу приходит папа и мама, они приходят в этот детдом или куда там, в роддом, где родился, и сразу вот оно, и имя дают, заметьте, имя дают. Вот это усыновление. Кстати, это вообще другая тема, я туда сейчас идти не буду. Дают имя, принимают. И как только твое имя совпадает с их именем, одна фамилия, все со мной, ты превращаешься автоматически в наследника. Я верю, что христианство дорастет до этих откровений. Я верю. Потому что все наши проблемы с вами именно из-за того, что мы до сих пор спасены, но не усыновлены. До сих пор знаем Духа Святого и Сына и страшно боимся Небесного Папу, который все это и сделал, чтобы вернуть тебя назад. Я верю, что на этой конференции хотя бы один человек вернется к Отцу. К Отцу! И скажет, папа, я твой, я заключаю завет с тобой, бери меня, усыновляй меня, я хочу успокоиться от всего этого кошмара и суеты, я твой. Фу. Господи, дайте мне до первого пункта дойти. раз мы дети Божьи, то мы и наследники Божьи. Как сам Христос. Как сам Христос. Как сам Христос, семья. Если мы принимаем страдания вместе с Христом, а Бог мой, мы их принимаем. Я даю гарантию, некоторые из вас так хорошо получат после этой конференции. Просто я просто уже вижу братские собрания. Я уже вижу, на ковер вызывать некоторых будут. Некоторые угрозы по телефону будут, по где-то там, по комментариям и так далее. Нормально. Чтобы вместе с Ним обрести славу. Вместе с Ним обрести славу. Перестань отделять себя от семьи Бога. И для тебя уже эта конференция состоялась. Ну вот Бог, вон небеса,
а вот я. Такая маленькая какая-то пупушечка тут сидит, тут же выживает здесь. Надеется, что может кто-нибудь что-нибудь кинет по милости.
Ты не имеешь права отделять себя от его семьи. Ты его семья. В этом и вся цель спасения и усыновления и является вернуть тебя в полноправное управление, наследие со своим небесным папой. Он за мной. Я верю, церковь будет расти. Так как народ Израиля и церковь были смоделированы, да? По примеру библейской семьи, то есть ее лидеры для своей паствы должны были быть, скорее всего, духовными родителями, чем руководителями. Апостол Павел заметил, что у нас есть тысячи наставников. Заметь, что он говорит? Во Христе. Но очень мало отцов. О-о-о! Много всего. Мы туда не пойдем. Это уже отдельная тема тоже. Я так по вершочкам, чтобы утвердить тебя в этом. Окей? Смотри. Очень мало отцов. Он в 1 Коринфянам 4:15 он так говорит. А ведь те, кто не получает должного отцовского наставления, впоследствии могут быть склонны ходить в духе сиротства. И поэтому я верю, что первое все начинается. Дорогие, усыновление это классно. Но Бог хочет не только усыновить тебя, но и подарить тебе сердце небесного Отца. Знаете, почему мы сироты? Потому что нас привели к Христу сироты. Вы не услышали меня? Я верю, поднимется сейчас другое поколение, и ко Христу нас будут приводить отцы. А отец не циклится на себе. Он приводит тебя ко Христу и сразу показывает на небесного отца. В то время как сирота, пастор, показывает на Христа и здесь же становится главной фигурой в твоей жизни. Кто-то знает, о чем я говорю? Я верю, мы вырастем из этого. Поймите, я не говорю об анархии, я говорю о зрелости. Знаешь ли ты, что когда ты встретишься с настоящим отцом, который не будет посягать на тебя, ты захочешь ему честь отдать и любить его, потому что тебя никто рабом делать не хочет. Ты хочешь дружить с тем, кто с тобой хочет дружить, а не тебя иметь. Вот поэтому я верю, что эта конференция не только для усыновления, но и для тех, кто усыновлен, превратится в отцов, которые могут теперь действительно служить телу Христа. Не грабить, не рабовладельствовать, а стать рядом и просто говорить «добро пожаловать в семью». Кто-то слышит меня? Вот это оно. Смотри. У нас тысячи наставников во Христе, но очень мало духовных отцов. К сожалению, многие служители, лидеры ведут свою работу в церкви, будучи духовными сиротами. Я знаю сам, потому что был в нескольких церквях, я тогда это еще не понимал. Это сейчас Бог начинает двигать, выращивать, открывать, в глубину вести. Это сейчас я понимаю. Но я был рожден и воспитан сиротами. Они выживали. И я понимаю, совсем не отсюда, поверьте, я понимал, что... Тогда не было другого, некому было сказать, нечего учить. Но, дорогие мои, сейчас другое время. Сейчас другое время, и эта информация сейчас идет. Тебе просто нужно открыть свой дух и впитать. Я не знаю, что тебе будет Дух Святой говорить во время того, как я буду проповедовать. А говорить он тебе точно сейчас что-то будет. И прямо сейчас, я уже знаю, твое сердце начинает проходить процесс исцеления уже прямо сейчас, сидя здесь. Ты не будешь, я боюсь какой-то церковь присоединиться, я вот в онлайне буду сидеть и все, я боюсь, это говорит о том, что ты сирота. Ты боишься, настолько боишься быть раненым и присоединиться к семье. Но я верю, что ты исцелишься и присоединишься к поместному телу, и вы будете много делать. Не бойся, сироты боятся, сыновья не боятся. Сыновья, они приходят. Куда буду? Приходят, добро пожаловать. И если на сына посягают и хотят сделать его рабом, сын спокойно уходит, он никого не обвиняет, он не обижается, он просто говорит, не мое место, с Богом. Кто-то понимает? Не надо ничего бояться. Не надо бояться приходить, пробовать, не надо бояться отдаваться служению, доверять служителям, пасторам, не надо бояться. Нужно бояться закрыться и как волк жить там в углу в темном. Со своим телевизориком никого не хочу. Вот шаповала мой пастор. Мне жаль тебя. Ты сдохнешь в одиночку. Нам всем нужно тело. Мы семья. Да придет исцеление в твое сознание. Есть время, да, есть время, где тебя так все достали, что надо посидеть в пещерке чуть-чуть. Надо. Ну, прошу, пожалуйста, выходи из нее. Выходи. Тебя ждут прекрасные, живые, здоровые церкви Отца. Они уже поднимаются. Разуй глаза и посмотри вокруг. И не надо дергаться. Понравилось? Остался, мое место. Не твое, вышел спокойно и дальше двигаешься. Не надо никого обвинять, не надо там... Успокойся. Кто-то со мной? Слышит меня? Относись к жизни проще. Проще. Я верю, что на этой конференции много исцеления придет. Просто много. Много. Дорогие, вы даже не представляете. Слушайте мне внимательно. Вы даже не представляете, как мы все со всем заветом, со всеми пасторами ждем здравых, исцеленных людей, которым мы можем доверить. Семья, вы даже не представляете. Но знаете одно. Сирот мы вычисляем быстро. Которые, а где мое? Я у тебя уже 3 года отпахаль, давай мне мое. Ну-ну-ну. Когда сын он отдает, потому что его наследие не клавиши, физическая пианинка, его наследие духовное, и этого украть у тебя никто не может. Духовное наследие не воруется, оно с тобой уходит. Ты просто когда откуда-то выходишь, не они оставили что-то, а они потеряли огромный кусок царства, а ты просто вышел. Потому что они не распознали сына. Кто-то услышал меня? Если бы ты сейчас услышал, что я сказал. Некоторые сидят, я уже 20 лет в этой церкви, уйду и сой будет, и как оно вот это будет. Дорогой мой, когда ты уходишь, все наследие, которое, если ты действительно сын, и действительно нормальный наследник, наследие уходит с тобой. Тебе надо кричать. Ты просто уходишь. И не надо говорить вам, вы там скрутитесь, загнетесь и ноги протянете. Не надо ничего говорить. Ты просто всех обнял. Жаль, что вы не распознали царство. И ты без гордости спокойно встанешься, отдаешь им их клавиши, микрофоны, кафедры, отдаешь. И ты уходишь, ты даже не представляешь. И когда ты приходишь действительно в то место, куда тебя отец ведет, ты приносишь все богатство с собой, весь опыт, всю мудрость, всю силу, всю славу. Не бойся! Наследие духовно, и украсть его нельзя. Вот почему я говорю, я не боюсь ничего. Я об этой церкви столько лет отдал, и что я уйду сейчас, и куда мне теперь, что мне теперь, вот это вот то. Потому что ты смотришь как раб, а тебе нужно смотреть как сын. А сыновей, духовных сыновей, ограбить нельзя, потому что их наследие невидимое. Пункт 1, пожалуйста. Меня все тянет и тянет. Вы чувствуете, как дверь тянет? А? Кто-то из вас там что-то хочет. Поэтому меня в этот пророческий портал и тянет. Это даже не с конспекта, это оно само течет. Фу! Аллилуйя! К сожалению, многие служители и лидеры ведут свою работу в церкви, будучи духовными сиротами. Несмотря на то, что были усыновлены семьей Божьей, лидеры с сиротским духом не в состоянии в полной мере исполнить свое предназначение, они ограничены в своих возможностях принимать учеников и взращивать их для работы в Царстве Бога на земле. Они будут взращивать себе подобных. Знаешь, почему ты в церкви вырос? И ты вырос как волк. Хоть и это хочешь, потому что тебе такое передали. Ты не мог ничего другого и вырастить, потому что все, что ты видел, ты это и перенял. Кивай, кивай. Итак, признаки духовного сиротства. Пункт первый. Официально входим в тему. О, сколько мы там... Фух. Попытаюсь говорить быстро, но сомневаюсь. У сирот первое. Есть проблема с отношением к Богу как отцу. Первое. Отцовство сиротами не воспринимается. Сироты видят Бога как господина и рабовладельца. Заметь, сейчас вот просто спокойно сам исповедуйся перед собой. Кто в твоих глазах Бог по-настоящему? Если честно задуматься, и ты знаешь, что ты сирота, ты не исцелен. В твоей жизни Бог хочет забрать твою жизнь, твои молодые годы, твои бабки, в конце концов, Бог всегда хочет забрать. Сиротинушка ты моя, иди всплакнем вместе. Бог мой! Слушай, Бога как господина и рабовладельца, которого они должны постоянно задабривать. Заметили? Сироты, они с Богом не общаются. Всякий раз приходя, они задабривают его. Господи, ну ты понимаешь, вот я вот это тебе сделаю, если ты будешь это. Я пойду, расскажу о тебе, я приму, я дам голодному эти копеечки. То есть ты не разговариваешь с Богом как с отцом. Ты разговариваешь с ним как сирота, который сегодня не исполнил свою квоту. Который не выполнил свое задание. Знаете, о чем я говорю? Задание. Вот ты сегодня встал, проспал, телек посмотрел, не помолился, Библию забыл, когда Библию только вместе со мной, с Шаповаловым читаешь. И поэтому ты, заметь, сирота, он в постоянной вине. Вы знаете, что такое жить в постоянной вине? Вина. Ты постоянно виноват. Я разрушаю эту заразу прямо сейчас. Ты не виноват ни перед кем, никогда. Знаете, почему я знаю? Потому что мой сын много чего делает и в чем он виноват. Но он, блин, этого не чувствует. Я говорю, Дэн, что? Ты почему мусор не выставил на... Машина уже проехала, которая мусор забирает. Извини, папа. И теперь я должен на этом мусоре танцевать больше, чтобы в него еще неделя мусора влезла, чтобы потом за две недели успели. И он вообще... Знаете, как я узнал, кто такой сын? Смотря на своего. Спокуха вообще. Хотя он виноват. В этом случае надо было поплакаться. Можно было сказать, па, прости. Он такой, в следующий раз постараюсь... У него мало заданий, и те пропускает. А знаете, почему он такой наглый? Потому что он сын. Сирота сидел бы на обочине и ждал этот мусорный трак. Сирота бы всегда говорил, папа, я здесь! И в окно смотрел, как я на него смотрю. Вот это сирота. Чем это плохо? Это неплохо. Это плохо тем, что у тебя нет взаимоотношений с отцом. Он для тебя рабовладелец. У тебя никогда нет с ним близости, любви и понимания. Кто-то услышал сейчас? Мы смеемся, но это очень серьезно то, что я сейчас сказал. Очень серьезно. Ты боишься Бога, потому что ты не знаешь Бога. А ты не знаешь Бога, потому что ты сирота. А меня не будет, кивай хотя бы. Кивай. Кивай. Кивай, кивай. Я понимаю, а меня не будет. Вина должна абсолютно и навсегда исчезнуть из твоих жизней, даже вообще даже не приходить никогда. Вообще. Ты скажешь, так что это наглость? Нет. Это понимание того, что ты в семье. Тебя не выкинут на улицу. Да, папа с тобой поговорит, ничего страшного. Некоторые заулыбались, уже с некоторым папа говорит. Но папа меня с дома не вышвырнет. Ты всю жизнь живешь так, как будто вот отец, дверь открыта, и, блин, уже башмак уже вот так стоит. И ты постоянно ходишь нагнутый вот так, работаешь вот так, живешь вот так, потому что у тебя секунда до удара в задницу. У тебя отношения вот так строятся все. Нет доверия, нет любви, нет ничего. Ты всю жизнь виноват. Ты всю жизнь боишься Бога. Смейся, но я умоляю тебя, признай и исцелись. Отрекись от этой заразы. Вот почему дьявол выигрывает. Потому что миром этим править, строить царство будут сыны, а не рабы. Вот почему царство сатаны побеждает. Потому что дети не знают отца, а значит не употребляют наследие. Не двигаются. Они просто выживают, выживают. Я не хочу выживать, я хочу жить. Сын. Спокойно сидит, играет в телефон и лесом. И пусть играет, потому что это его возраст. Как подрастет, отложит. Кто-то со мной? Не надо бить по рукам и говорить, пастора слушай! Ты все убил. Дальше, слушай, дальше. Они чувствуют, что должны больше молиться, больше читать Библию или больше усерднее трудиться, завоевывать, чтобы Божье внимание и благоволение. Чувствуете синдром? Синдром сироты. Вот если кто-то из вас чувствует, что вы мало читаете Библию, ты сирота. А знаете почему? Потому что тебе ничего не надо делать. Вы не услышали меня? Когда я в доме отца, моя любовь, она побуждает меня делать. Если бы вы услышали, что я сейчас сказал. Бог сказал, не доследуйте за мной до конца ваших дней. Он сказал, возлюбите меня. Заметь, что именно когда любовь, тогда все остальное активируется любовью. И слово ты будешь читать, когда тебя Дух Святой подведет в свое время и в свой сезон. И когда ты будешь читать его, когда тебя подводит Отец, ты будешь понимать, что там говорится. А не просто религиозно, а совесть твоя религиозная крутит и заставила тебя, как раба. И ты всю жизнь читаешь Библию и не понимаешь ее, потому что читает Библию не сын, а раб. Кто-то услышал меня? Я не говорю не читать, я говорю, что любовь побуждает меня ко всем действиям. И к чтению, и к служению, и ко всему любовь побуждает. У тебя два. Рабов побуждает страх. Сыновей, детей побуждает любовь. Видишь разницу в двигателе? Вот если ты движим страхом что-либо делать, ты отца не знаешь. В реальности ты с ним не знаком. Если тебя все побуждает делать любовь, ты на правильном пути. Ко мне один подошел и сказал, ты сегодня Библию читал? Я говорю, сегодня нет. Ну ты даешь. Я говорю, зато вчера 6 часов. Он сразу сел. Я говорю, ты не понимаешь, здесь не количество, качество, время правильное. Окей? Это все равно, что заниматься сексом, потому что надо. И все семейные пары поняли, что когда надо, это плохо. А когда хочется, это хорошо и долго. А когда надо, быстро и кошмарно. Кстати, о семье мы не пойдем. Отдельная тема. Поэтому все должно быть из любви, семья. Любовь должна толкать все твои действия. Но любовью ты можешь движим только быть, когда ты в позиции сына. Рабы не знают любви. У них двигатель другой. Ими движет страх. Страх наказания, страх ада, страх пастора, страх ответственности. Все со мной. Вот так и движемся. они часто остаются с ощущением, что есть что-то, что еще они должны сделать или привести в порядок перед тем, как Бог будет доволен ими. Для сироты Бог не просто господин, но строгий начальник. Также, когда они ошибаются, они попадают под определенного рода ненависть к самим себе. Переживали ненависть к самим себе? Да поднимай руку, да елки-палки, я переживал, я честно говорю, мне все равно. Конечно! Поверьте, я в сыновство не перепрыгнул через сирот, через сироту. Я через сироту прошел. Я знаю, как оно движется все. Я знаю, поэтому... Когда они ошибаются, определенная вина, неудовлетворение, ненависть к самому себе. И ты вместо того, чтобы продвигаться ближе к Отцу, ты весь день провел в ненависти к себе, что ты что-то неправильно сделал. Я разрушаю это во имя Иисуса Христа. Заметьте, как Бог смотрит на нас. Мы смотрим на себя так. Ты смотришь на Шаповалова или смотришь на ребят, там, Диму, Алика, там кого угодно, да? И тебе кажется, что вот я уже должен быть вот таким. Заметь, ты сравниваешь свой возраст с возрастом какого-то другого сына. Понимаешь, да? Как мы сравниваем? Мы же, смотрите, как сироты делают. Они не имеют отношения с отцом, а значит, не знают, что отец хочет. А когда они не знают, что хочет отец, они отталкиваются от того, что происходит вокруг. Это значит, я смотрю на этого человека, и я сравниваю себя с ним, но я никогда не смогу быть таким, как он. Потому что у него свой возраст, и может быть уже очень-очень взрослый. Амен? А отец смотрит на нас абсолютно по-другому, как на детей в абсолютно разном возрасте. И он не требует, он просто знает, что в этом возрасте этого невозможно, а значит париться по этому вообще не нужно. Кто-то понимает? И все, спокойно сиди, успокойся. Но эта уверенность приходит из взаимоотношений со своим небесным отцом. Именно оттуда. Смотри. Вот почему им не надо сражаться или действовать каким-то определенным образом, чтобы заслужить любовь Отца. Во Христе Он все равно любит их целиком и полностью, такими, какие они есть. Тебе не надо сражаться. Тебя любят таким, какой ты есть. С ошибками, со всеми остальными вещами. То есть приходит уверенность и покой, что обо мне заботятся. Okay? Итак. Дальше. Сироты часто сверхчувствительны. Духовные сироты переполнены духом отверженности, автоматически предрасположены к тому, что все идет против них. Заметили? Сироты уже в церковь идут, и они уже настроены. Сегодня все будет против меня. Все! То есть они становятся сверхчувствительными и сами того не осознавая, начинают считать, что все вокруг против них. Следовательно, таких людей очень легко обидеть. Они чрезмерно реагируют даже на незначительное замечание и испытывают постоянное недопонимание со стороны других. Вы чувствовали человека, которого ты хочешь поправить, но не можешь? Ты не знаешь, как подойти. Потому что у него проектировка такая, он сидит и ждет уже. Он уже ждет, сейчас ему скажут, и он знает, что ему скажут. И ты уже знаешь, что ты хочешь ему сказать. Но ты не можешь сказать. Потому что как кто-то это скажет, он скажет, ну вот, точно, все, я же говорил. Заметили, да, картину? Знакомая? В то время как сыновья, они говорят, говори, что хочешь, я возьму на рассмотрение твое замечание. Потому что для сына авторитет отец, а для сироты авторитет пастор, лидер или кто угодно. И вот поэтому вы увидите, как сироты, они выслуживаются буквально все, что угодно перед теми, кто для них Богом является, в кавычках. И вот для них пастор это мир. Поэтому, когда у них разрывается, у них крах жизни. Потому что они потеряли Бога. Вот почему я вначале увидел, как Дух Святой срывал цепи недоверия, неверия, страха, люди, которые просто не верят ничему больше. Почему? Потому что ты настолько был воспитан, ведом и ранен сиротами, что ты больше не веришь, что есть что-то настоящее. А Бог хочет исцелить тебя. Он тебя именно сюда и привел. Просто исцелить. Следующее. Сироты всегда соперничают с другими лидерами. О, Боже мой. Соперничество это вообще, это бензин сироты. Боже мой, а у меня такая машинка, а у него, а у меня такая. Сирота не может остаться незамеченным. Ему нужно обязательно высветиться, обязательно сделать что-то ярче. Громче крикнуть, громче хлопнуть, побежать всех обнять, сделать вид, не потому что он любит, а потому что у него соревнование с другим сиротой. Это даже не Бог, это не служение, это у сироты у него все соревнование. Потому что сирота зарабатывает поинты, очки, понял? Сирота работает не на наследие, на очки, чтобы потом сказать... Я всю жизнь пропахал на тебя и ни разу не приступил по велению твоих, а ты мне даже козленочка не наш. Вот а сирота у него по жизни соперничество. Вот почему старший сын младшего принять не мог, потому что у него было соперничество. Он принял младшего как соперника, он говорит, ты ему это дал, а мне... А где мое? У него жирный, жирнейший, жирнючий барашек. А где мой? Ты понял, как сирота думает? То, что ты в доме отца и спасен, не лишает тебя духа сиротства. Сиротство выходит, когда ты приближаешься к отцу, взаимоотношения с отцом. Отец успокаивает, исцеляет, обнимает тебя и дает тебе уверенность. А отец в шоке, он говорит, вау. Я даже не знал, что ты настолько глуп. А я думал, папа говорит, что все, что мое, твое. Ешь кого хочешь, когда хочешь. Только младшего сына не ешь. Кто-то понимает дух сироты? Сегодня мы по сиротам проедемся. Завтра за сыновство возьмем. Завтра будет хорошая тема. Сегодня нужная, завтра хорошая. Ты что-то для себя берешь сегодня? Аминь. Воздай славу Богу. Фу! Я знаю, поздно, вечер, все устали, вы устали. Я до сих пор еще не перестроился на время. Я сейчас как-то очень себя странно чувствую. Сколько там в Сиэтле время? Проверю. 11:50. Конечно, я с патоньки ложусь уже. Ладно. Дальше. Итак, сироты всегда соперничают с другими лидерами. Не имея отцовского одобрения, вот откуда начинается. Осиротевшие духом лидеры всегда стремятся самоутвердиться перед другими. Из-за этого стремления, сами того не осознавая, они начинают соревноваться с другими лидерами даже вне церкви. Начиная от размера домашней группы, заканчивая маркой автомобиля и размером квартиры. Знакомая картина? Знакомая. Бог мой, а у меня столько. Какое дело? Какое? Знаете, вот это тем, чем хвалятся сироты. Сыновья хвалятся только одной вещью. А у меня есть папа. Вы знаете, дорогие, я вырос во дворе без отца. Отец ушел еще, когда я был очень маленький, они развелись. И вы знаете, что я сильно-сильно заметил, еще тогда, еще не будучи христианином, не был тогда еще далеко от Бога, с Богом не встречался. Еще рос, подросток, маленький. Что я заметил? Когда я сидел, я всегда говорил, а видели, что у меня? А видели, что у меня? Самое интересное, что со мной игрались на площадке точно такие сверстники. Вы знаете, что сильно врезалось в мое сознание? Они говорили, а ты знаешь, кто мой папа? А я сижу такой и думаю, блин, а вот я не знаю, кто мой папа. Потому что папу сдуло. И мне нужно, заметьте, я хочу, чтобы вы уловили эту тонкую, глубокую мысль. Когда нет отца, ты хвалишься тем, что имеешь. Когда есть отец, тебе плевать, что ты имеешь, потому что у тебя есть отец. Бум. Еще они не знали, что говорили, а я еще не понимал, что я делаю. Но я тогда уже понял, что такое люди с отцом и люди без отца. Потому что они говорили, да мне все равно, мне папа купит что угодно. То есть я здесь сошкребаю. Вы знаете, как я жил? Я должен быть с каждого день рождения собирать. Помните, да? Если кто без отца вырос, вы знаете. Я должен с каждого день рождения собирать, все копить. И там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и там бабушка дала, и там дедушка дал, там мама чуть-чуть. Я все прятал, 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 потому что у меня не было ничего. Этот подошел и просто заказал папе на день рождения велосипед. Я еще 2 года коплю на то, что ему купил отец. Дорогие, я знаю, что такое сыновство и что такое сиротство. Я его пережил, кстати, с другой стороны, смотря на сыновей. Будучи сам еще подростком сиротой. Мама на 2 работах работала. Это не то, чтобы все всплакнули. Мы все такие, у всех есть что поплакаться. Я говорю о том, что жизнь преподала мне урок, что я не хочу быть сиротой. Я не хочу быть сиротой. Потому что сирота, заметь, что сирота, ты скажешь, ты придешь и скажешь, слушай, мы побыли на такой конференции у Андрея Шаповалова, там такие вещи были, там так было интересно. И реакция сироты. Ты пропустил такое слово. Ты моментально сирот, потому что сирота моментально тебе будет показывать не отца, а себя. Сейчас не кивай и ничего не говори, вдруг камера снимет. И та сирота, которая сюда сказала, что не придет, она смотрит. Вот сейчас она смотрит, эта сирота. И эта сирота проверит все. О, поверьте, там сирот намного больше, чем тут. И они знают. Но признаться нужно. Это снять погоны и сказать, да никто я. Простым людям легко снять и сказать. Но когда человек пастор, ой, тяжело погончики снять, ой, тяжело признаться, что мне нужно исцеление, сиротинушка-то я. А я прошу прямо сейчас, без шуток, исцеление пасторам, которым стыдно прийти на конференцию, и они боятся, потому что они боятся, что их увидят. Я прошу Бога прямо сейчас исцелить их сердца, забрать дух сиротства, потому что, поверьте, это без насмешек. У меня сердце болит за пастырей, потому что они должны быть отцами, а они рабовладельцы. Я молюсь прямо сейчас тихо, спокойно, чтобы пришел Дух Святой туда, где ты сидишь и ты прячешься, и прямо сейчас Иисус исцелит тебя. Он разоблачит тебя вот этой темой, просто снимет себя, разденет тебя. Все, что тебе нужно будет сказать, все, что нужно сказать будет, слушай меня, отец, я согласен, я принимаю, исцели мое осиротилое сердце, я хочу быть усыновлен. Amen. Потому что я знаю, семья, прийти хочется, но лицо свое засветить здесь очень стыдно. Поэтому я молюсь за пастыря, потому что я знаю, как тяжело. А свободу хочется всем. Всем. Окей? Всем. Сирота всегда соперничает с другими. Не имея отцовского одобрения, лидеры всегда стремятся самоутвердиться. И все, они размеры группы, машины там. У меня жена красивее. Я видел, такое делали. Я просто с ума сходил от недоумения, чем хвалились сироты. Следующее. Сироты всегда пытаются захватить духовное наследие. Не дождаться. Захватить. О-о-о-о, а вот тут паузу мы сделаем. Сыновья никогда не спешат. Потому что пока сын в доме, когда он работает, его наследие просто больше становится. Сирота хапает, потому что знает, чем больше работает, тем меньше урвет. Потому что он пашет на батю или пашет на рабовладельца и строит его царство. Встречали сирот в своих служениях? Я в твоей церкви, вот с этого, с этим уже все сказано. Я у вас в церкви. Он не говорит, мы у нас дома, мы у нас в церкви. У них, заметили, да? У них нет нашей церкви. У них ваша церковь, ваш дом, ваше место, ваша ячейка. Вот это определяет сироту сразу. У него сирота не может сказать «наше», потому что осиротелое сердце, у него все мое, и у него все твое. У сироты нашего нет. Кто-то слышит меня сейчас? Поэтому, если ты этим являешься, прямо сейчас исповедуйся, кайся, отрекайся и говори, я хочу исцеления в этой сфере. Окей? И не переживай, Иисус освободит тебя, если будешь искренен с Ним. Поверьте, я не приехал сюда просто, у меня работы хватает. Я здесь, потому что есть миссия, есть некоторые вещи, которые нужно физически высвободить на этой земле. Окей? Okay? Не имея отцовского одобрения, осиротевшие духом лидеры всегда стремятся самоутвердиться. Сироты всегда пытаются захватить духовное наследие. Сироты, как правило, раньше своего времени пытаются захватить духовное наследие, служение, помазание, призвание. История с блудным сыном. Мы с вами знаем, молодого, да? То есть он понимал, вот там где-то старший сын, ему там, естественно, все принадлежит. Дай мне мое то, что причитается мне. То есть вот это оно. Смотри. Если сам не возьму, то мне никто этого не даст. Это просто система выживания. Мы выживаем так везде. Мы привыкли выживать так в мире, на наших работах, на каких-то базах, на предприятиях. Мы вот так выживаем. Если не рвану, никто мне ничего не даст. Не присвою, не заныкаю, не выживу, никогда не будет моим. И мы, когда приходим к Богу, мы с таким же самым менталитетом приходим к Богу себе. А Бог говорит, сынок, ты не понимаешь. И он мне так и сказал, сынок, да пойми, если ты со мной, тебя ограбить нельзя. Наоборот, люди будут думать, знаешь, ты придешь, и они потом скажут, о, это у нас. И потом, когда ты увидишь, что там неправильное сердце, ты уйдешь, и ты увидишь, как все оно уйдет с тобой. Вы даже не представляете, Бог поругаем не бывает, наследие невозможно украсть. Вот почему Библия говорит, собирайте сокровище, которое нетленно. Там, где моль не съедает и ржавчина не съедает, собирайте вот это сокровище. Вот на что я дружусь, вот почему я это все делаю себе. Итак, они пытаются захватить служение, помазание, призвание. Это просто-напросто система выживания, если не возьму, никто не даст. Если сироты вкладывают в церковь служение или организацию, они обязательно потребуют свою часть назад. Как старший сын, мы уже слышали. Им кажется, что с ним всегда поступают несправедливо. Первая еще одна черта, да первая, вторая, десятая, какая угодно, еще одна черта. Он всегда чувствует, что с ним поступили несправедливо. Этого первей в команду взяли, этого первей пропустили, этого больше благословили, этого посадили на тот ряд, где я дольше сидеть, этому дали клавиши быстрее, чем мне. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот это жизнь сироты. Я могу список продолжать, и я могу всех вспомнить, в принципе. И здесь, как оба мне не сказали, подожди, я еще не все рассказал. Я не говорю о том, чтобы сейчас доказать тебе, что ты сирота. Мне так хочется, чтобы если ты распознал это в себе, просто отречься. Не защищай себя, отрекись от этого чуждого духа сироты, отрекись от него. Не сиди и говори, а что это он на меня говорит? Ты сейчас сироту охраняешь, убей его. Убей эту сиротинушку. Я не против тебя выхожу. Ты сыночек и доченька Бога. Я выхожу против этого зараза, клеща этого, который приклеился к тебе и стал частью тебя. И этот паразит живет и стал уже частью твоего организма. Он питается твоей кровью, твоей жизнью. Это дух сироты. Отрекись от него. Сироты нигде не задерживаются долго. Как только они поняли, что от данного места... Да? В ситуации или личности они взяли все, что могли, они вскоре покидают это место. Знакомая картина. Я знаю, почему молчат все. Я знаю, почему. Я не скажу. Я промолчу. Потому что сказать аминь себя разоблачение. Сироты всегда убеждены, что они строят чей-то дом, чье-то служение. Они не понимают, что это дом отца, и они строят свое наследие. В какой бы ты служении ни был, ты строишь его дом. Даже если ты у сироты оказался, строит дом Бога, а не дом сироты. И когда ты уходишь, наследие уходит с тобой. Поэтому не бойся инвестировать свою жизнь в дом отца. И поверьте мне, я тоже мог сказать, я когда-то такую фразу сказал, столько лет отдал в рабстве на эту церковь, и меня Дух Святой обличил. Он говорит, закрой свои уста, потому что все, что ты делал для меня, оно с тобой выходит в твой следующий сезон. Все, вся мудрость, вся сила, все благословение, вся любовь, это духовное. Он говорит, это просто все с тобой идет. Поэтому никогда не думай, что ты на кого-то пропахал зря. Все это духовное наследие уходит вместе с тобой. Отец отдает его. Поэтому не думай, что ты что-то чье-то строишь, где-то пахаешь, на какого-то там работаешь. Ты строишь дом отца, а значит свой. Потому что это царство не только Бога, а царство сына и невесты, значит, твоей. И значит, это все наше, один наш, один большой прекрасный дом. Сын, наоборот, заботится об отцовском, как о своем. И не переживает, потому что понимает, что все уже принадлежит ему. Также сын знает свою позицию и уверен в любви отца, потому что сын всегда спокоен и не пытается выживать. Смотрите, как живет сын. Он живет тем, мой сын никогда не идет к холодильнику ночью, открывает его, вытаскивает несколько бобин колбасы и прячет где-то, закрывает холодильник. Потом он берет где-то там, знаете, напиток, бутылку спрятал, где-то заныкал ее во дворе. И потом он спокойно спит, потому что у него на завтра есть. Смеетесь? Это наше христианство. Это наше христианство. Я вот сейчас здесь делаю, потом пошел в ту церковь, там набил, назначил, там стрелочки, все нормально, если что, там... Там есть, дорогие мои, я знаю таких дельцов, которые везде себе разныкали колбасу, потому что вдруг что? Его там сосиндофич ждет. Его там булочка ждет. Знаете, как мой сын? Мой сын приходит к холодильнику, как каждое утро, и кушает. Когда он его закрывает, иногда он приходит и говорит, так, жрать нечего. Я со Светой разворачиваюсь, говорю, нечего жрать, ты уже на работе, иди жрать и купи. Он такой, знаете, молчит, говорит, я так не привык. Знаете, когда он не работал, что-то, ну, это такая шутка семейная уже, но в принципе, сын, он о чем, смысл этого вот в чем. Сын живет одним днем. Кто-то... Вы даже не поняли, о чем я. Сирота не может жить одним днем, потому что это не его дом. Это дом, в котором он живет, но он не считает его своим. В каждый момент он считает, что его вышвырнут. Сын живет, как будто это все его, и он просыпается и идет запросто кушать, общаться. Он не переживает. У него нет переживания за завтрашний день. Аминь. Воздай слава Богу. Сыновство. Сыновство. У сирот послушание всегда выше отношений. Бэм. Я сейчас посмотрю на вас всех внимательно. У сирот послушание выше отношений. У сироты все строится на железном послушании. У сыновей на отношении. Сироты живут любовью к закону, как фарисеи во дни Иисуса. Я не говорю к закону, а к закону, прописанному пастором, социумом, жизнью, миром. Смотри. Как фарисеи во дни Иисуса, сироты пытаются иметь отношение с Богом на основании следования законам, принципам и правилам, нормам. Сироты ценят послушание больше отношений. Сыны, однако, живут по закону любви. Они ценят истину 100%, понимая, что величайшая истина в том, чтобы принимать любовь Отца и отдавать ее окружающим. Пойми, Моя цель утром не проснуться и делать что-то для Бога. Моя цель проснуться и делать Бога. Когда я проснулся и обнял моего папу, все остальное мне не надо делать, оно вытекает из моей любви с ним. Сирота не имеет взаимоотношений, и он должен сделать что-то, чтобы свою совесть мирскую заткнуть, что что-то сегодня для Бога было сделано. Сыны живут по закону любви, они ценят истину, понимая, что величайшая истина в том, чтобы принимать любовь Отца и отдавать ее окружающим. Сыны понимают библейскую истину, любовь и есть исполнение закона. Это Римлянам 13:10. Любовь и есть исполнение закона. Люби! Люби! И что это так все просто? А ты попробуй любить. А ты вот попробуй. Легко, когда ты сын. Очень нелегко, когда ты сирота. Потому что когда сирота отдает любовь, он моментально ждет назад. Кто-то понимает, да? Знаете, вот это сирота. Сирота не может отдать. Сирота, когда отдает, он сразу тебя ставит в должок. А помнишь, я тебе! И ты такой, да и не помню. И он еще... Ты не помнишь, что я тебе... А ты не помнишь, потому что ты думал, это было сделано из любви, и ты точно так любил и делал, а сирота, у него все это в тетрадочке прописано до даты. Что он тебе сделал? И сирота в шоке, ты даже не помнишь, что я тебе сделал, а ты живешь любовью, а не законами. Вот почему у сирот с сыновьями язык, они языка найти не могут. Следующее. Сироты ищут способы для выживания и выражения своей значимости. Сироте надо выразить значимость. Вот он не может спокойно сидеть наряду, принимать любовь, петь песни, наслаждаться поклонением, обнимать своего ближнего, просто быть в семье. Не может. Ему обязательно нужно продвигаться. Продвигаться. Ближе, ближе. Ближе, пастор, да, я уже полгода в церкви, и о чем это говорит? И я так думаю, что уже есть, может, время, чтобы мне дать, и у него есть претензии, список, какие-то пожелания. Некоторые у себя узнали, некоторые узнали ближнего своего все-таки. Они ищут способы для выражения своей значимости. Из-за нехватки эмоциональной поддержки и одобрения со стороны Бога, заметили сироту, если ты его в день не похвалишь 5 раз, не пожмешь руку, не обнимешь, и ты должен его встретить и проводить, у него проблема с тобой начнется. Почему? Потому что когда существует... разрыв в эмоциональной, разрыв с отцом, который тебя восполняет, все эмоции. И когда мои эмоции, восполняемые отцом, да делай против меня что хочешь, и я не живу твоими объятиями. Я не живу твоей похвалой. И того, что ты меня похлопал по плечу, пастор, и сказал, молодец, так держать. Я живу похвалой и любовью отца, а значит защищен и исцелен. Но те, кто не имеют взаимоотношения с отцом, сироты всегда будут искать, а пастор, как правило, всегда что-то забудет сделать и где-то прошляпает или не заметит, потому что он человек. И всегда, меня в этой церкви не любят, пойду в другую. Знаешь, я тебе скажу секрет, в другой будет то же самое. Сначала тебя обнимут все, в следующее воскресенье 3, через 5 воскресений никто. И у тебя та же песня начнется сразу. А я думал, что здесь другая церковь. Церковь другая, ты тот же самый. Некоторые откровения поручают. Значит, никуда не надо идти? Работать надо над вот этим сосудом. Кто-то понимает, что такое эмоциональная защищенность? Когда я эмоционально покрыт любовью папы, каждое утро я просыпаюсь и говорю: папочка, обними меня, поцелуй меня. И я тебя, драгоценный, обниму и поцелую. Я исцелен. И теперь, что бы в мою сторону ни было, неважно, к нему обнял, не обнял, прошел мимо, забыл. Потому что я душевно, не духовно, я говорю за душу сейчас, я душевно покрыт моим небесным отцом. Кто-то усвоил это, наверное? И вот поэтому тебе не надо: а вот сегодня прошли, а вчера со мной совсем по-другому, глянь, как он на меня глянул. Это замечает душевно раненая сирота. Okay? Исцеление надо, а не искать другую церковь. Okay? Берем что-то. Сколько там времени у нас? Вы еще выдержите? Нормально. Я здесь редко бываю. Это вера. Да, смотри, итак. Такие люди больше руководствуются личными амбициями, чем Святым Духом, исполняя свои обязанности лидера, а это, в свою очередь, разрушительно влияет на всю их духовную работу. То есть они редко отдыхают и постоянно ищут возможности, чтобы возвыситься в глазах других. Они не отдыхают, они работают. В то время как сыновья постоянно с приятным загаром на лице. Тебя почему на ячейке не было? Слушай, извини, не получилось. А где ты был? Ты знаешь, вот просто отдыхал. И все, и рабовладелец просто в обморок упал. Потому что в его глазах остановилось царство неба. И ад прогрессирует, а ты дрыхнешь, тварь такая. Да успокойся, солнце завтра встанет. Богу твоя работа, похота. Бог пришлет одного человека с функцией, и он сделает за один вечер больше, чем ты делал все за 10 лет. Богу не надо, кто-то понимает, да воздай славу Богу, у Бога совсем все по-другому. Богу нужно послушание. Послушание. Некоторые пасторы думают, что приближают сильного лидера, который трудится, не покладая рук. Но на самом деле они впускают кого-то, кто очень скоро принесет крах в его служение. Ты знаешь? Потому что, пахая, ты впустил сироту. Дорогие, и он неплохой. Поймите меня правильно. Он неплохой. Он просто сирота. А сирота по-другому не может действовать. Не может! Он кинет, он сделает, он ранит, потому что ранен. Он с тобой поступит так, как поступают с ним. Он другого не видит и не слышит, потому что он сирота. Окей? Смотри. Сироты всегда требуют особого внимания к себе. Сиротам всегда нужно особое внимание пасторов, лидеров. Они всегда чувствуют, что они обделены вниманием. Они часто обвиняют людей в церкви, что их обошли, не заметили. В то же самое время духовные сыновья проявляют внимание, заботятся, служат другим, совсем не переживая, что их кто-то прошел мимо или не заметил. Они абсолютно защищены в сфере внимания и эмоций. Ты за мной? Я вообще говорю, меня да не надо даже обнимать, я как-то нормально. Переживу. Исцелись. Дай папе обнять тебя. Начни проводить с ним время по утречкам, по чуть-чуть. Не надо там ставить себе там 2-3 часа. Проведи с ним 15 минут. Но проведи с ним 15 минут. Не 15 минут с твоим телефоном. Ты пошел молиться, включил музыку и телефон открыл. Не надо мне говорить, ты общался с Инстаграмом и ВКонтакте, окей? Ты с Фейсбуком, ты не общался с Богом. С Богом общаются, когда ты и Он, и ничего не мешает Ему проговорить в твое сердце. Возьми это время. Да в конце концов, влюбись ты в Бога. Такая банальная истина. Влюбись ты в Бога. Без ума. Как пятиклассница в восьмиклассника. Просто влюбись. Влюбись в Бога. Наблюдай за каждым его движением, за каждым его дыханием. Просто думай о нем. Мечтай о нем. Да, а надо.
Первая заповедь, самая огромная, и в ней все законы пророки. Возлюби Господа Бога твоего.
Все вытекает из любви. Ты хочешь сказать, откуда ты такой? Не от особых каких-то там понтов или помазаний, а из взаимоотношений. Все тайны, секреты, мудрость, все вытекает из него. Не из книжек, не из каких... Все вытекает из тайн, которые я получаю, когда обнимаю моего небесного папу. И все. Амин. Делай то же самое. Сироты не способны выстроить эмоциональную связь. Лидеры с сиротским сердцем, люди с сиротским сердцем, не только лидеры, это непризнанные сыновья.
О.
Могут поступать, смотри, непризнанные сыновья, могут выступать как чемпионы по раздаче заданий и приказаний своим полным подопечным. Но когда дело касается эмоциональной стороны взаимоотношений, то тут они, как сказать, инвалиды. Ты его обнять, он... То есть он как ежик. Почему? Потому что он очень хорошо раздается, но принимать он не способен. Признанным сыновьям гораздо легче выстраивать эмоциональную связь с другими людьми. По той простой причине, что они на себе испытали эту духовную связь как своим настоящим родителями, так и с духовными. Поэтому, дорогие, чтобы поднялось сильное поколение сыновей, должно подняться исцеленное поколение родителей. Дорогие, я прошу вас, это вам кажется, что мне нужно проявить. Бог хочет прямо сейчас исцелить тебя, потому что через несколько лет ты будешь духовным родителем. И с тебя будут брать пример, с тебя будут учиться и будут повторять точно так, как делаешь ты. Вот и все. А ты благословляй, а ты отдавай честь, а ты не бойся ничего, а ты не бери ничего себе. Просто раздавай, благословляй, ты увидишь, как оно прибавляется. Бог мой, как оно прибавляется. Сироты всегда недовольны собой и обладают низкой самооценкой. Надо было перед этим, как сказать эту тему, надо было перед тем, как этот пункт сказать, просто поднимите руки те, кто доволен собой. Ну так, как-то так. Я уверен, если бы не сказал бы, сейчас было меньше рук. Ты недоволен собой. Знаешь почему? Потому что ты не знаешь, кто ты. Потому что ты доволен собой должен быть не тем, что ты делаешь, а мое удовольствие основано на тем, кем я являюсь. И вот тут бомба, бабах и разорвало. Потому что то, кем я являюсь, не меняется никогда. Ты за мной? Твои родители, у меня дети, я доволен ими не из-за их дел. Иногда дела там делают какие-то вещи, так я родитель. Я доволен ими, потому что они мои. Все. И поэтому, когда мне отец сказал, что я тобой доволен, и у меня вопрос, знаете, такой был, когда еще сирота был, за что? Мне папа говорит, я тебя люблю, и я тобой доволен. Я в шоке, я себя терпеть не могу, ты меня любишь? Я говорю, а за что? А Бог говорит, не за что, а потому что. Потому что ты мой сын. Все. Потому что ты мой сын, потому что не за что, а потому что. Отец тобой доволен. Прямо сейчас он влюблен в тебя. Он тобой абсолютно доволен. Сироты обычно обладают низкой самооценкой и отношением самоотвержения, сравнивая себя с другими. Вот где корень всех наших проблем. Мы всегда, сирота всегда, он никогда не смотрит туда и на взаимоотношения, как папа смотрит на него, и как он оценивает его в отношении с его жизнью. Он смотрит на других и смотрит, что они достигли и что он не достиг. Ты заметил, да? Когда, смотри, когда сирота вот как смотрит, когда я смотрю на другого, а у меня еще нет машины, у меня еще нет жены, у меня нет мужа, у меня нет работы, у меня нет бизнеса, у меня нет денег, у меня вообще ничего нет, у меня ума даже нет. И вот стоит сирота, сиротинушка, он в таком состоянии, окей? Почему? Потому что он сравнивает себя с теми, кто вокруг него. А отец, когда ты посмотришь на отца, ты моментально влюбишься не только в него, а в себя. Потому что именно в твоем возрасте ты обеспечен отцом всем. Скажите мне, земные родители, даже не имея многого, что мы с вами не имеем, мы здесь на земле живем, что-то есть, что-то нет. Ваши детки прямо сейчас, когда вот ему 5, там, да, 2 годика, 3 годика, они у вас обеспечены всем необходимым на этот возраст. Может, он не шикует, поймите меня правильно, никто не шикует, у него нету там, знаете, там 3 пластиковые машины на моторчиках, Бентли, Мерседес и Феррари. Он уже мелкий 3 года, а у него уже гараж есть. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что у него есть покушать, на нем дайпер, у него кроватка, у него любящая мама. Кто-то понимает? То есть поэтому отец мне сказал, навсегда отрежь зрение по сторонам. Просто отрежь, отсеки. И всегда смотри туда. И почему? Потому что я тебе дал все, что нужно тебе. А не то, что тебе кажется, что я должен, потому что с тем я поступил по-другому по его возрасту. Кто-то уловил сейчас мою мысль? Поэтому благодари Бога за то, что у тебя ничего нет, потому что это то, что тебе надо. Только зрелые меня услышат сейчас. Потому что твое сердце должно сохраниться именно в этом состоянии. А чтобы твое сердце было такое смиренное, тебе нужно ничего не дать. Поэтому твоя домашняя группа из твоих 3 человек – это твоя бомба, сохраняющая твое сердце в порядке. И все сказали. И ты говоришь, Господи, я проповедую больше, чем Бенихин. Почему у меня 3, и один из них спит? Бог тебе говорит, это твой возраст. Почему? Потому что, чтобы твое сердце имело правильный мотив. Потому что, когда 3, это делается для Бога. Когда начнется рост, ты начнешь делать для роста. Кто-то понял? Я говорю, незрелое сердце. А когда оно дозреет, рост уже не будет иметь никакого значения вообще. У тебя будет глобальное влияние, тебе вообще не будет интересно, там одного учишь или там 1000. Вообще, ноль. Потому что ты утвержден в Отце и в Его радости насчет тебя. И ты обеспечен всем, что тебе нужно на данный момент. Все. Ай-ля-ля-ля-ля. Они сравнивают себя с другими, чувствуя отверженность, думают, что им не повезло. Другие кажутся им более благословенными, другие кажутся более любимыми, другие кажутся, все само им в руки плывет. Сыновья чувствуют себя одобренными и принятыми, потому что они знают, насколько они ценны, а не то, что они делают. Бог ценит тебя, а не твою работу. Ему напрочь твоя работа не нужна, если ты не ценишь себя. Ну, для некоторых это все, твоя конференция уже состоялась. Потому что ты всю жизнь работаешь. А Бог говорит, ты моя ценность. Сейчас, Бог, еще чуть-чуть. Я тебя люблю. Сейчас, Бог, еще больше любить будешь. Бог говорит, не могу больше любить, потому что всю любовь уже и так отдал. Сейчас, Господь, еще чуть-чуть. Фух. О, на этой теме у многих мозги на место станут, а у некоторых вообще уедут. А у нас так не учат, брат. Amen. Сыновья чувствуют себя одобренными, принятыми, потому что они знают, насколько они ценны и драгоценны для своего отца. Вне зависимости от того, что они делают и как много раз они ошибаются или не ошибаются. Они знают, что отец их любит, несмотря ни на что. Они могут подняться и продолжать идти, потому что чувствуют себя уверенно в любви своего отца. Я заметил, что даже состоявшиеся лидеры могут иметь низкую самооценку. Они отчаянно пытаются компенсировать это намеренным недооцениванием своих достижений. Ты только с ним начинаешь говорить, он всегда недооценивает, ему всегда мало, он всегда чуть-чуть должен был лучше сделать. Эту проповедь он свою даже смотреть не хочет. Блин, какая плохая проповедь, я бы вот лучше пересказал, он всегда. Конечно, ты вторую проповедь лучше скажешь, а третью ты скажешь еще лучше. А четвертая вообще отполированная будет. Тогда все лесом, не проповедуй ничего, потому что ты не в любом варианте, ты не будешь никогда идеальным. И все такие, что же было сказано? Ты никогда не будешь идеальным, потому что ты всегда можешь делать идеальнее. А значит, Божья любовь и принятие не строится на твоей работе вообще. Я делаю самое лучшее в том моменте и сезоне, в котором я могу. И все. А лучше мог бы сделать? Конечно, мог бы лучше сделать, но это меня не колышет. Сделаю лучше, когда придет к этому время. Некоторые из самых успешных людей, которые я когда-либо знал, чуть ли не погибали от ненависти к себе. Такое легко можно спрятать за красивой оберткой публично успешного человека. Но ненависть к себе обязательно проявится в одном или нескольких признаках, описанных в этой теме, о которой я сейчас говорю. Оно проявится. Окей? Ты что-то берешь для себя сегодня? Ой, как хорошо, я по вашим лицам вижу, вам сегодня спаться хорошо будет. Сегодня можешь засыпать и говорить, слава Богу, я сын, мне ничего не надо делать, папа, я тебя люблю. А я приехал сюда, в ведро порыгать, я приехал сюда покашлять, я приехал сюда, Господи, просить прощения, а отец просто сразу сходу говорит, я тебя люблю. И говоришь, Бог, подожди, я тебе еще не все рассказал. Он говорит, не переживай, я в курсе. Тебя папа любит. Такой, какой есть? Такой, какой ты есть. С моими лажами, с твоими лажами. Потому что Бог знает, что твои лажи – это часть твоего возраста. Я не убиваю своего полторагоднего сына, потому что он усрался. Потому что эта часть, она присуща этому возрасту. Поэтому какай на здоровье! Но я не могу смягчить, оно как-то само идет. Потому что некоторые, Бог, я опять усрался! Бог говорит, иди, сынок, сюда, я поменяю памперс. Господи, я не могу, как только хочу опять молиться, и оно опять. Я только хочу в Поднебесье завоевывать, а там опять. Бог говорит, не переживай, доченька, это по возрасту. Перестань смотреть на старшеклассников, которые давным-давно выросли. Нет, я серьезно, я понимаю, мне надо все смягчать, бо убью. Немножко шуточками разбавлять. Дорогие, Бог любит тебя таким, какой ты есть. И ты прими себя. И ты, когда сделаешь следующий раз, скажи, папа, смотри, как не классно получилось. Я как бы в следующий раз, ну, не хочу, но, папа, помоги, а? Спокойно живи и дыши. Кто-то получает свободу сейчас? Просто освобождайся. Знаете, это в Библии говорит, это Библия говорит. Помнишь, ты что писал? Когда я был младенцем, помните это место? По-младенчески думал, по-младенчески поступал, по-младенчески действовал, жил как угодно. Но как только вырос, что там дальше? Оставил! Все младенческое, больше не какаем. Не потому, что напряг силу воли и не укакался, а потому, что вырос. Кто-то понял теорию возрастной любви Бога? Он любит тебя не из-за действия, а любит тебя из-за принадлежности и относится к тебе по возрасту. Взрослые не какаются. А если уже взрослый укакался, то это не для вас конференция. Это уже другая конференция. Это уже теория другая будет. Ты за мной. Поэтому на здоровье.
Живите счастливо. Радуйтесь жизни. И знаете что? Когда мой сын там надел, или дочка надела, я такой, все, больше менять не буду. Меняй сам. Вы когда-нибудь полторагоднего оставляли самого наедине с этой штукой? Бог мой! Я знаю, я папа трижды. Я пока, вы знаете, у меня рефлекс, я очень на запахи плохо реагирую, и я когда туда, оно... То есть, ну, я особый папа был. И, знаешь, я пока бежал на нос этот, знаете, навязать что-то, что пахнет, да? Я всегда навязывал себе кулек и туда бросал эти штуки, чтобы пахло, чтобы поменять. Пока я побежал и искал всю эту требуху, как мне навязать на голову, чтобы я не вырвал, когда я это делаю, все, мама на работе. Я пока бежал, я так говорю, так, замри. Да сейчас, дудки две. Я прихожу, Боже! Я вам честно говорю, Бог свидетель, я когда это глянул, я закрыл дверь и позвонил маме. И я скажу так, с этим я уже не справлюсь. Это оно было везде. Это везде, где он мог долезть, тронуть, размазать. Оно было на лице. Все, что я взял в перчатках, у меня перчаток не было, я кульки на руки одел, я в кульках положил его в раковину и звонил маме. Мама! Он говорит, здоровый мужик маме звонит. К чему это я? Кто его знает к чему? К теме. Дорогие, оно по возрасту. Кто-то понимает? Ну, никто его не убивал. Никто на него не орал. Еще раз обосрешься, вообще никогда жить не будешь. То есть, понимаете, да? А у нас с вами такое отношение, Господи, и что я наделал, что я наделал? Он говорит, успокойся. У тебя есть папа. Ну, папа не выдержал, Дух Святой придет. Мама исцелит душевную рану. И ты как вспомнишь, о, Господи, как такое простить можно? Он любит тебя из-за того, кто ты, но относится и прощает тебе все по твоему возрасту. Поэтому то, что мне не прощается, например, в моем возрасте, другим запросто сходит с рук, и Бог даже этого внимания не берет. Кто-то понимает? Знаете, когда ко мне пришло это откровение? Когда я писал конспекты, помните, у нас еще такое было время, когда мы писали конспекты? Боже мой! Карандашами. Затачивали, писали, затачивали, писали. И у меня на карандаше, знаете, да, вот эти желтые карандаши, у них резиночка сзади. Резиночка. Знаете, да, такая резиночка? Такая длинная такая резиночка, розовенькая. И я пишу, стираю, пишу, стираю, пишу, стираю. И потом дописался до того, что резиночки уже нет. Был такой карандаш у кого-то? И я написал, и уже и дудки, и не стираю. Не могу, резинка кончилась. И здесь Дух Святой мне много лет еще назад сказал. Он говорит, тем, кто повзрослел, у вас резиночка становится меньше. Благодати на твой возраст. Кто-то понимает, да? Благодать и возраст. То есть, когда ты младенец, тебе дается полный карандаш с вот такенной огромной резинищей. Малякой, калякой никто не увидит. Но когда ты уже дошел в конец конспекта, карандашик во и резиночки во. И ты там этим карандашиком. Кто писал вот таким карандашиком? Пытался, да? О, я помню вот эти карандашики. Его уже и заточить нельзя. Его в точилку засунул, он исчез. Я знаю, у вас были такие карандаши, я знаю. Я его туда, вот все, он же, он там весь. Я уже, ладно. То есть и Бог мне говорит, еще тогда в моей библейской школе, еще там в Америке, в 94-м году я проходил с этим карандашиком. Он говорит, вот так и жизнь человека. Чем зрелее ты, тем меньше ты пишешь и меньше ошибаешься. Кто-то понял, о чем я говорю? Поэтому не переживай. Тебе дан длинный карандаш. Рисуй. Вторая часть не для тебя. Вторая часть для кого-то. Тут есть люди, которые поняли. О-о. По-моему, вторая часть для меня. У меня уже и точилки еще. У меня точилка потерялась. Так, хватит шутить, надо тему оканчивать. Я начинаю заканчивать. Официальное окончание началось. Потом будет продолжение и окончание. Знаете, это как в Библии.
Иисус пришел и говорит, настало последнее время. Я тут 2000 лет и говорю, елки-палки. Приблизилось к вам Царство Небесное. Прошло 2000 лет, я говорю, где? То есть, у нас примерно все как в Царстве Божьем. Начинаем, заканчиваем. Ученики все продавали дома, все сидят такие, сейчас. И потом, по-моему, мы неправильно поняли Иисуса. А потом они врубились, год, как тысячи лет, как день. И там, Боже мой. Потом поняли, что кто его знает,
как оно там у Иисуса исчисляется. Окей. Очень часто духовно осиротелые лидеры плохо обращаются, даже оскорбляют своих подопечных. Это происходит неосознанно, на подсознательном уровне, из-за глубокого, поселившегося в душе чувства обиды на своих отцов за то, что те оставили их. Для сыновей, с другой стороны, отношения к равным себе строятся на смирении и единстве. Они почитают и ценят других искренне, радуются их благословениям и успеху. Сыновья чувствуют себя защищенными, осознавая, кем они являются, и таким образом не испытывают потребности бояться успеха других. Сироты страшно боятся успеха других. Ты не найдешь в церквях сирот сильную команду, только слабые и слабее. Потому что сильные бросают вызов сироте, потому что он боится. Он не понимает, что Отец наделяет настолько всех нас уникальными вещами, что каждый может быть чемпион и не похож друг на друга, и соревноваться никогда не нужно будет. Здесь будет, вот здесь сидят весь первый ряд, все учителя, все проповедуют сильнейшие темы. И никому не нужно соперничать, потому что никто не похож, и все могут кормить друг друга и кормиться друг у друга. И все. Вот такой наш Небесный Папа. Знаете, почему сироты боятся? Потому что сироты не имеют индивидуальности, они копируют. А если они копируют, значит кто-то может скопировать лучше. И на этом начинается битва. Окей? Но когда ты личность, тебя невозможно повторить. Ты можешь ржать, как Шаповалов, девочка, но ты не будешь Шаповаловым. Ты всегда скажешь, ты нормальный, но я хочу Шаповалова, настоящего. Пусть приедет, я хочу посмотреть сам. Ты это понимаешь? Будь собой. Тебя уже сделали, ты оригинал. Просто войди в свою оригинальность. Войди. Сбрось все это сиротство, сбрось всю эту весь этот фейк-подделку. Дальше. Сироты не способны воспринимать реальность корректно. У сирот реальность сбита. Вы замечали, что с сиротами? Ты им говоришь одно, он воспринимает все по-другому. Ты говоришь, было сказано вот так. Он говорит, нет, этого точно не было сказано. Другими словами, у сирот реальность вообще другая, чем у сыновей. Информация у сирот в голове преломляется на почве их раны, и он интерпретирует информацию по-сиротски. Он не интерпретирует ее правильно. Окей? Итак, сироты не способны воспринимать реальность корректно. Я обнаружил, что те, кто несет в себе дух сиротства, видят этот мир через призму своего отвержения, боли, никому не нужности и разочарования. Следовательно, они воспринимают реальность иначе, чем другие люди, и этим ранят их, вызывая мысли о том, что их лидеры ибо лгут им, либо заблуждаются. Другими словами, сирота всегда опишет любую ситуацию, в которой он находился, абсолютно по-своему. Ему, потому что у сирот в подсознании своя правда и своя реальность. Абсолютно. Нет. Все против... Пастор проповедует против меня. Слышали такое? Это точно проповедь против меня. На тебе свет клином сошелся. Ты же пуп на теле Христа. Самый главный элемент. И вот сейчас вся вселенная крутится вокруг тебя. Вот это сирота. Чтобы не... Это про меня. Это точно про меня. Кто-то ему рассказал. Это сирота. Все преломляется по-своему. Успокойся. Окей? Дальше. Сироты используют других, чтобы достичь своей цели. О, это вообще классика. Имея определенную власть, духовно осиротелые лидеры часто используют людей для достижения своей личной выгоды, вместо того, чтобы рассматривать лидерские полномочия как еще один способ любить и вдохновлять других. Другими словами, манипуляция. Следующее. Сироты всегда ищут одобрение и признание. О, это вообще классика из классик. То есть, что бы сирота ни сделал, он буквально входит в здание и ждет, когда его похвалят. И он просто смотрит. Так, кто первый?
Кто первый похвалит меня за интерьер? Кто первый похвалит меня, как гирлянды я повесил? Кто первый похвалит, как все сделано? Господь тебя похвалит. Что, все? Все. Ха. Как-то неинтересно. И потом у сироты что? Падают руки, настроения нет. Пашу на папу Карлу. Ты для Иисуса все делаешь. Десятую часть ты отдаешь не пастор прохавал, ты вкладываешь в сокровище невидимое. Дорогие мои, Бог разберется, если пастора что-то делают не то. Но ты отдаешь Богу. Кто-то понимает? Ты пылесосишь для Него. Вспомните, когда Иисус призвал всех и отделил одних по правую, других по левую. Помните, что Он им сказал? Войдите в радость. Вы, которые накормили, одели, посетили, обогрели, и те в шоке. Когда? Слушай, представь, шок вот в чем. Не в том, что они что-то делали хорошее, а в том, что они сделали и даже не помнили. Они Иисусу говорят, когда мы тебя посетили? Иисус, если бы я знал, что это ты! Кто-то знает о чем? Есть! Иисус говорит, когда вы пришли, наведались в тюрьму, пришли к больному, навестили, обогрели, подобрали там бедного и так далее, я уже утрирую много чего, вы сделали это мне. Представь, делай это ему. Вот о чем я говорю, не делай это для того, чтобы тебя видели. И тем самым он по леву сказал, отойдите от меня. Потому что вы не пришли, вы не посетили. И те тоже в шоке, когда, Иисус, мы не пришли к тебе? Точно козлы? Ну, там козлы были по левую сторону. Овцы по правую. Они такие, козлы, а? Я вам скажу, когда вы не пришли, когда вы обошли. Представь, критерий, что Иисус видит, что ты делаешь это, чтобы тебя не видели, не слышали и не вознаграждали. Вот спокойно, тихонько и чисто делай это для Иисуса. Но это делать может тот, кто знает Отца. Тот, кто не знает, он обязательно, он сотню будет вот так нести. И даже Ашер сам. О! Кто-то понимает? Вот это сирота. Обязательно, чтобы было замечено, демонстративно и красиво, медленно положилась эта купюра. Иногда она даже в корзину не попадает, а так нечаянно падает. Раз, и ты такой, извините. Ты ее два раза положил. Это для тех, кто не увидел. А людям же интересно, что там упало. Народ любопытный. Да радуйся, Иисус тебя любит. Вот, и сирот, ты всегда ищешь одобрение и признание. У них в сердцах большая дыра, заполнить которую может только Бог, дорогие, не люди. Пока они не позволят Духу Святому исцелить их раны, они будут проживать свои жизни в поисках одобрения от плоти и крови. Их боль настолько огромна, что они пытаются заглушить ее. Они постоянно ищут временной, мимолетной помощи путем получения похвалы от других людей. Это первый признак. Человек должен, всегда он ищет, кто похвалит. Это говорит о том, что у него нет отношений, нет похвалы, у него нет взаимоотношений. Продолжаем. Кстати, смейтесь, не смейтесь, сейчас мы будем молиться за разрушение дух сироты. Я просто эту заразу сейчас разрывать буду во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы просто это сейчас рушить будем. Если действительно у тебя это есть, там не обязательно вперед. Место будет, выйдешь вперед, нормально. Но здесь не главное, что кто-то руки возложил на тебя и что-то вообще забудьте. На тебя хочет сейчас сам Отец руки возложить. Тебя сам папа хочет обнять. И он хочет сказать, да наконец-то приди ко мне, а не к очередному помазаннику. Вот о чем я хочу молиться, семья, чтобы ты к отцу пришел. Но мы еще не закончили, еще не вставай. Сироты всегда расценивают критику как атаку. Меня ненавидят. А что ты так подумал? Мне сказали, что я сделал не то, сделал не так, там меня немножко поправили. Сироты расценивают критику как атаку. Для них любая критика. Вот почему нормальные пастора не могут подойти к людям, к сиротам. Знаете, почему вы не можете подойти нормально к сиротам? Вокруг них проекция боли, предательства, и тебе кажется, что что бы ты сейчас ни сказал, ты еще хуже ранишь сироту. Пастора, сам понимает, о чем я говорю? Лидеры домашних групп, неважно, любой, люди просто. Ты хочешь подойти к своей жене что-то сказать или к мужу, но они настолько ранены, что ты говоришь, слушай, сейчас скажу, еще хуже будет. Встречали такое? Сейчас скажу, еще хуже сделаю. Почему? Потому что человек настолько ранен, разбит и разрушен, настолько осиротелый, что он принимает поправку как атаку. И ты ему сказал исправиться, а он еще хуже стал, потому что теперь вообще никому не нужен. Так что это? Все тебе? Да. И ты слышишь, воу. Это сиротская реакция. У тех, кто является духовной сиротой, наблюдается больше проблемы в понимании. Это значит, что значит быть сыном. Из-за этого у них появляются проблемы в взаимоотношениях с другими людьми. Проблемы с адекватным восприятием критики в свой адрес. Они неадекватны. Им не хватает доверия к людям. Они полностью подчиняются авторитету. Чтобы полностью подчиниться авторитету и духовному руководству других, другими словами, духовные сироты любую критику в их адрес воспринимают как атаку и, естественно, пытаются защититься и выжить. То есть, когда ты его обличаешь, он, поверь, сирота бросается на тебя не потому, что он злой, а потому, что он выживает. Ты меня не так понял. Ты меня не так понял. Я не это имел в виду. Я сейчас тебе расскажу, что я думаю. Кто-то понимает, да? Реакция сироты. Он моментально, он как начинает, как змея извиваться, что угодно, чтобы ты подумал на него. И не дай Бог, ты подумаешь на него неправильно. Вот, это ты обо мне так подумал? Это ты обо мне такое думаешь? Господи, Боже, столько лихоти, это ты обо мне такое подумал? Я играть умею роли, кстати, можно где-то снято в Голливуде. Сирота, у него вот такая жизнь. Это ты вот так, это я всю жизнь вот к тебе хожу, и это ты обо мне вот это думаешь, да? И ты такой, Господи Боже, я ему просто хотел сказать, что он тут поправил, тут не сидел. И все, а у него крах жизни, крах карьеры. Им не хватает доверия как людям, чтобы полностью подчиниться авторитету духовному руководству других. Другими словами, духовные сироты любую критику в адрес воспринимают как атаку и естественно, пытаются защититься и выжить. Сироты часто меняют лидеров и церкви, и при этом всегда в поисках выгоды для себя. Киваем головой, киваем. Аминь, вообще сошли на ноль. Просто на ноль. Там был процент, а сейчас уже ноль. Просто кивай. Потому что кто его знает? Рядом сидят те, которых меня знают, и я их знаю. Мы и здесь-то не просто так. Да нормально, ты в доме папы, ты в семье. Тебе разрешается ошибаться и разрешается признать себя сиротой, но только в том случае, если ты хочешь исцелиться. Не просто, да, я сирота, ну и пошли вообще. Не-не-не, мы не в этом. Конференция не насчет этого. Мы хотим... Доктор, некоторые, знаете, некоторые не понимают правильно вот, медицину. Они думают, меня доктор резать будет. Ну да, он будет резать, чтобы вырезать опухоль. Потом он тебя зашьет. Ну сегодня я зашивать не буду, завтра будем шить. Сегодня так и пойдешь. Заканчивать. Последнее. Сироты лишены наследия и будущего. Вот в чем кошмар сироты. У него нет наследия, и у него нет будущего. И вот поэтому они так себя и ведут. Потому что у них нет ничего и никого. Он по жизни сам и выживает в одиночку. Вот это сирота. Для сирот будущее, как и многие вещи, всегда не определены. Их девиз – сражайся за все, что можешь получить,
Из-за того, что у них нет наследства, сиротам необходимо конкурировать с другими за все, что им нужно, полагаясь исключительно на свои дары, таланты. В конце, да, и манипуляция обстоятельствами в свою пользу. Они будут контролировать и манипулировать, чтобы все повернуть в свою пользу. Итак, для сирот будущее не определено. Они больше всего заинтересованы в том, что приносит им выгоду прямо сейчас. У них никогда нет, знаете, мечты или, я так скажу, взгляда в будущее. Это всегда сейчас, всегда сегодня. Сыновья готовы ждать своего наследия. Вот где отличаются сыновья от сирот. Сыновья запросто могут ждать. Запросто. Меня не выбрали сегодня? Нормально. У меня уже все есть, что мне нужно. У меня есть моя семья, церковь. У меня есть мои братья и сестры. У меня есть мой любящий отец. Дорогие мои, поверьте, когда Бог решит вас поднять, да вас никто остановить-то не сможет. Да никто удержать не сможет. И даже если лидер у тебя сирота, да Бог мой, Бог настолько красиво умеет поднимать, ты будешь удивлен, как отец умеет обогащать. И потом даже те, которых ты учился, дорогие мои, сейчас те пастора, у которых 15, 13, 10 лет назад, где-то когда-то они гнали, сейчас смотрят с удовольствием и учатся, те, у которых я учился. Ты понимаешь, о чем я говорю? То есть о чем речь? Отец умеет награждать умеющих ждать. Отец умеет награждать умеющих ждать. Ты скажешь, годы проходят, да Бог сделает твой один сезон таким, как у того 100 сезонов не было. Бог умеет такой урожай преподнести тебе в один год, как у того за 10 лет не было. Я умоляю вас, дорогие мои, ожидание – это золото в царстве Бога. Умей ждать, умей хранить мир, умей жить в покое. А, если вы понимали, это оно. Да честно сказать, дорогие мои, потом, когда ты войдешь в свое призвание, потом подождать захочется. Вы даже не знаете, о чем вы говорите. Дорогие мои, мне хотелось бы отдохнуть. Вот честно, мне хотелось бы отдохнуть. Хотя бы я вот с пасторами Завета, вы знаете, у меня уже 2018 весь забит, и 19 уже почти закончен, все. Это только по церквям Завета, потому что я вкладываю только в наследие. Я не гуляю по соседям. Я вкладываю в ДНК отца и в наследие. И я выращиваю то, что он нам доверил всем. Okay? И вы знаете, я жене говорю: Свет, как бы я хотел год отдохнуть. И она такая: год, ты что, с ума сошел? Потом, о чем я тебе говорю? Потом не сможешь. Поэтому наслаждайся отдыхом сейчас. Потом все, когда ты войдешь в эту колею, все, где мы? Мы уже приехали, все. Итак, последнее. Сиротам необходимо конкурировать с другими за все, что им нужно, полагаясь исключительно на свои дары и таланты. В контроле и манипуляции, обстоятельствами в свою пользу. Итак, для сирот будущее не определено. Они больше всего заинтересованы в том, что приносит им выгоду сейчас. Сыновья готовы ждать наследия, потому что они знают, что их будущее прекрасно и определено отцом. Как сыновья любящего отца с неограниченными ресурсами, они знают, что не могут проиграть и готовы пострадать сейчас ради грядущей славы. Сыновья знают, что не дела, а сыновство высвобождает наследие, и они могут терпеливо ожидать в своем положении сына. Вот, воздай славу Богу! Все, я закончил. На сегодня я окончил. Дорогие, пожалуйста, последнюю песню. Команда, выйдите сюда. Давайте мы помолимся. Давайте мы помолимся. В силе твоей славы. Да, давайте эту песню. Такая классная песенка. Я помню, как она рванула на нас в Украине. Помните, да? Ух. Давайте поднимемся все. Давайте поднимемся. В Праге, точно. А потом и в Украине. То есть она нас догоняет везде, эта песня. Да. Да, реально она рванула в Праге, да.
С
сейчас просто закрой глаза. Если кто-то из вас чувствует, что эта тема была к тебе, выйдите сюда, встаньте на колени. Да перестань стесняться, тебе свобода нужна, а не выделываться перед своим соседом. Тебе орать надо: Бог, освободи меня от рабства. Встань на колени и признай, что я сирота, и мне надоело так жить. Войди в свое сыновство, просто признай это, признай это. Перестанешь жить, как будто у тебя ничего нет. Лучше сейчас мы разрушим это проклятие. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Не стесняйся, если ты чувствуешь, что ты разорван, ранен, покалечен, не веришь никому, не доверяешь и просто умираешь в одиночестве. Просто выйди сюда вперед. Если боишься выходить, не переживай. Молись на местах. Отец и так тебя видит и любит. Аллилуйя! Прямо сейчас мы молимся за полное исцеление, восстановление. Да придет! Да придет! Твоя слава, Господь! Исцеление! Я разрушаю дух рабства, дух сиротства. Пусть придет дух исцеления, дух усыновления. Прямо сейчас мы не одиночки выживающие. Нас не хотят поиметь опять. Мы исцеляемся. Мы исцеляемся Духом Святым. Аллилуйя! Исцеление от духа сиротства. Прямо сейчас скажи: Отец, я Твой. Я заключаю завет с Тобой. Я не буду обращать на внимание на людей. Я не буду реагировать на людей. Мои отношения с Тобой. Неважно, как со мной поступили или поступят. У меня с Тобой отношения. У меня с Тобой любовь. У меня с Тобой. У меня с Тобой любовь. Небесный Папа, коснись своих детей, коснись своих дочерей, сыновей. Пусть придет свобода духа рабства, сиротства, одиночества, недоверия, подозрения. Я рушу эти цепи. Ты войдешь в свободу, в любовь. Просто признай это. Скажи: я сирота, но я не хочу таким быть. Я не хочу жить в сиротстве. Я отрекаюсь от сиротства. Папа, усынови меня. Я твой. Исцеление, 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 свобода от духа рабства, от духа сиротства, от одиночества. Ты больше не будешь скитаться, как сирота. Он усыновляет тебя, он принимает тебя таким, какой ты есть. Ты часть семьи, ты часть семьи. Обещай ему, что только с ним будешь проводить время. Только на него у тебя будет вся надежда. Отрекись от опоры человеческой. Всякая плоть трава. Только он моя опора. Да, у меня есть духовные отцы. Да, у меня есть наставники, учителя. Но мой фундамент Бог, мой Отец, только небесный.
только Он. И даже если человек пошатнется и ошибется, я никогда не пошатнусь, потому что я утвержден в Боге. Я утвержден в Боге. О, святой! Святой! Святой!
Поклоняйся!
Поклоняйся!
О, просто поклоняйся! В духе твоем!
Иисус подведет тебя к небесному Папе. Пусть прямо сейчас придет усыновление. Просто прими это усыновление и скажи: я Божье дитё, я Божий наследник, я принадлежу семье, я не одиночка, я не выживаю. У меня есть наследие, у меня есть семья. У меня есть семья. О-хоу. У меня есть семья. Я твой! Я твой! Я твой! Я твой! Святой! Святой! Я твой сын! Ты мой папочка, я влюблен в тебя, усынови меня, я навеки твой, и у меня есть ты, у меня есть наследие, я уеду другим, моя жизнь изменится тотально и абсолютно. После этой конференции сердце каждого перейдет на другой уровень общения с Богом. Ты больше не будешь обижаться на людей, потому что люди не имеют значения в твоем хождении с Богом. Никто тебя не может предать, потому что ты ходишь близко с Богом. Потому что твоя опора только Бог. Твоя опора только Бог. Только Бог. Твоя опора прямо сейчас. Приходит дух усыновления на каждое дитё Бога. Ты будешь уверенным, ты будешь утвержденным, ты не будешь расстроенным, разбитым, расшатанным эмоционально. Ты будешь исцелен, уверен, ты будешь в покое, ты будешь уверен в своей принадлежности, в том, что Отец любит тебя. И ты можешь допускать ошибки, потому что это возраст, потому что ты растешь, потому что ты зреешь, и потому что по возрасту ты будешь ошибаться. Но Отец любит тебя, Отец принимает тебя, и Он взращивает тебя. Он взращивает тебя. Ты самый лучший. Просто пойми, Папа любит. Папа любит, потому что Он не может ничего другого. Он есть любовь. Он есть любовь. Он есть любовь. Мы отрекаемся от сиротства. Мы идентифицировали это сиротство. И прямо сейчас, да, мы признаем, мы ходили в этом духе, но мы отрекаемся от этого. Да, мы признаем, у нас было это. Но мы просим тебя, Дух Святой, прямо сейчас пусть придет исцеление. И дух сиротства будет вырван из нашего сердца. Я не сирота. Я не умру сиротой. Я не уйду сиротой. Я сын, я сын, я сын. Я наследник Его. Его. Я наследник Его. Да, любимый. Да, любимый. Я твой. Я твой. Я твой. святой. Амен! Воздай ему великую славу! Я сын, я не сирота! Я наследник, я принят, я любим! Он ценит мной! Ты царственное священство, и не вздумай говорить о себе другое. Амен. Обнимите друг друга. Обнимите друг друга. Мы семья. Мы семья. Мы семья. И я только хочу самого лучшего для вас. Твои отношения с отцом уже будут меняться. Ты начнешь видеть во снах отца, который любит тебя. У тебя не будет раздражения, расстройства. У тебя придет покой, синхронизация, мир. Потому что ты будешь просыпаться и знать, у тебя есть папа, который любит тебя. Тебе не надо перед ним выслуживаться. Он все равно любит тебя. Тебе не нужно ничего особого делать. Он любит тебя. Когда попросит, конечно, я сделаю, потому что я люблю его. Но я не делаю ради любви, чтобы заслужить. Потому что любви Бога заслужить невозможно. Он просто тебе ее дарит. Незаслуженно. Он просто дарит ее. Потому что Он такой. Потому что Он такой.